Значит, мы сейчас занимаемся очень интересным вопросом, вопросом, который связан с пониманием сущности христианства, то есть с пониманием того, что есть христианство. И несколько поговорив о том, что оно есть, или попытавшись поговорить, для более четкого выяснения этого вопроса вот сейчас разбираем те точки зрения, которые тоже претендуют на изображение христианства, на понимание христианства, как оно есть, но которые содержат в себе такие идеи, которые невозможно принять. И вот, в частности, мы с вами рассмотрели уже практически, можно сказать, полностью первый такой взгляд, который рассматривает христианство не более и не менее как таким естественным продолжением ветхозаветной религии, ветхозаветной иудейской религии. И вот мы с вами поговорили о некоторых вещах. В частности, я вам процитировал высказывание папы Иоанна Павла II и идея, значит, какова? Что в последующей истории, истории жизни христианской религии, мы видим, как идет определенный, если хотите, процесс иудаизации христианства. Уже Иоанн Златоуст называл христиан иудействующими христианами, представляете? Почему так называл? По какой причине? Это очень интересно. По какой причине? По очень простой. Деньги, мамона все время выходит на первый план. То есть ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Помните такое Евангелие, нет? Евангельское место это, помните же? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот так. Я помню, читал Евангелие, у меня осталось именно вот таким образом. Я вот так понимаю Евангелие. Хотя есть скептики, которые почему-то читают наоборот. Но я этого понять не могу. Но вот Иоанн Златоуст почему-то возмутился вот именно таким пониманием Евангелия и называл уже в свое время христиан иудействующими христианами. И я вам скажу, что вот попытка интерпретации не просто объяснения христианства – как некой ветви иудаизма или продолжение иудаизма, но и действительное изменение христианского сознания вот в этом направлении имело место и имеет место, и будет иметь место. Я уже вам цитировал, например, высказывание, очень интересное высказывание отца Александра Меня, да, где он говорит, что в иудаизме нередко понятие «Царство Божие» связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. И я вам называл имена некоторых даже наших известных богословов и философов, которые именно так и понимали задачу церкви, задачу христианства. Как понимали? Как достижение человечеством, всем человечеством того состояния, когда оно достигнет благоденствия на земле. Правда, не просто благоденствия материального, но и культурного. Там и идейного, если хотите, философского, развития, полноценного развития и так далее. То есть видели задачу христианства вот в том, что можно обозначить общим понятием мамоны. Или еще точнее, может быть, даже. Мамона все-таки это несколько узкое это богатство. А лучше и уже точно можно обозначить термином шалом. Мир. Мир не космос-мир, а состояние. Шалом. Он предполагает что? Благоденствие на земле. Правда, Христос говорил нечто другое. «Мир мой оставляю вам, не так, как мир дает вам, я даю вам. Мир мой даю вам». Вот обращаю ваше внимание на это, что промыслом Божиим у нас Евангелия сохранились только на греческом языке. И поэтому очень удобно выразить понятие того мира, или, если хотите, и той цели христианской жизни, которую принес Христос, греческим словом «ирине». Здесь речь идет о чем? Именно о мире Христовом, о состоянии души, о состоянии отсутствия или бесстрастия, отсутствия порабощения страстям. Это ирине. Вот этот ирине или мир, он дает основу для подлинного, внутреннего, а в связи с этим, соответственно, и внешнего, действительно, счастья человека. Шалом – это слово еврейское. Оно употребляется в ветхозаветном, естественно, в ветхозаветных текстах. И с этим словом связано понимание именно мирского благополучия, внешнего благополучия, отсутствие войны, так, изобилие всех благ земных. Вот видите, вот текст, который сразу показывает, как можно понять христианство. Итак, что же ищите прежде? Что есть, что пить и во что одеться? Или ищите прежде Царство Божие? Вся суть в чем? Что первично? Не думайте, что христианство отвергает и отрицает, будто бы вот эти элементарные нужды земной нашей жизни. Ничего подобного. Не только не отвергает христианство этих нужд человеческих, вы слышите, не только, а более даже того. Я все время вот это подчеркиваю. Более того, Христос даже приносит, если хотите, готов дать нам наслаждение даже, которые не противоречили бы, не противостояли нашему человеческому естеству, нашей природе. Ну, вспомните, благословил же брак. Что еще может быть выше? Правда же? Вот оно, земное счастье. Как один мой племянничек говорил, только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Но это для кого, конечно? Не для всех же, правда. Это для него может быть поздно. А уж у меня-то это не будет поздно. Правда же? Каждый про себя думает. Я шучу, друзья мои. Я просто говорю о чем? Что действительно Господь не отрицает ничего. Воду в вино претворил. То есть было вино, было даже, но свадьба нельзя, это позор для жениха. Все же собираются, не надо никого звать. Это сейчас приглашают на свадьбу. В те времена, вы знаете, каждый приходит в селение, каждый. Свадьбу, значит, все приглашены, само собой, и вдруг не хватило. Подумайте, воду в вино претворяет. Я обращаю на это ваше внимание. Христианство не отрицает, не отвергает даже тех вот естественных удовлетворений, если хотите, естественных радостей человеческой жизни. Отвергает что? Злоупотребление. Вот вы изучаете латинский язык, и поэтому вы меня поймете, когда я скажу «abusus non est usus». Вы все поняли, правда же? Все поняли. Вот как хорошо вот с образованными людьми все-таки, как общаться. Да, сразу все ясно. Все понимают, что злоупотребление – это совсем не употребление. Злоупотребление – это не употребление. Злоупотреблениями, да, надо им противостоять, их отрицать. Употребление – да, это нормально и естественно. Так вот, почему христианство говорит, ищите прежде Царство Божие и правды Его. Прежде. Все прочее приложится вам при правильном отношении человека к жизни, при его искании именно, при его цели. Вот моя цель. Так, вот оно, что первично. Этим не отрицается все прочее, а они занимают свое второе место. Тогда человеческая жизнь приобретает правильный характер. Вот видите, какой принцип. Когда есть ирине, все будет. Когда мы ищем только шалома, только внешнего благоденствия, тогда наши страсти, остающиеся неисцельными, тут же начинают и зависть, и лицемерие, и погоня за наслаждениями и так далее. И тут же начинается что? Все свары человеческие. Так вот, интерпретация христианства как продолжение иудаизма – это очень опасная вещь. Оно имело место, имеет сейчас. Напоминаю вам, что сейчас самым употребляемым термином на Западе – это иудео-христианство. Я никак не пойму, почему не иудео-мусульманство? Почему не мусульманство-христианство? Никак не пойму, да. Но иудео-христианство – это один из самых употребительных таких терминов. Я вам уже объяснял, что этот термин странен, если учесть, что все основные направления иудаизма рассматривают Иисуса Христа как лже-мессию. Лже. Вы слышите, вы верите во Христа, да? Так он же лже-мессия. Правда, иудео-христианство? Как здорово. Можно? Можно ли это сочетать? Это сочетается. Нельзя забывать и о том, что Юрий Федорович Самарин называл католицизм иудаизмом в христианстве. И действительно, сама платформа понимания основ христианской веры в католицизме действительно она носит характер иудеоязыческий. Ну, иудейский, пожалуйста. Не случайно поэтому современная западная политика, и в частности политика Соединенных Штатов, к чему сводится? Я специально взял цитатку, чтобы зачитать вам. Вам это интересно будет. Послушайте. По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности США. Правда, интересно? Вы, наверное, такого и даже и не представляли. Вы слышите, по мнению американцев, понимаете, что внушили? Одну из величайших угроз безопасности США. Поэтому американская внешняя политика может достигнуть своей цели, ну, понятно, какой цели, способствуя переменам в России. Двоеточие. Окончательному отказу от единого мировоззрения. Слышите? От единого мировоззрения. И движению к плюралистическому обществу во всех отношениях человеческой жизни. Прежде всего, в идеологической и религиозной. Таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма, который является мощной международной силой. Правда хорошо сказано? Очень точно и ясно. Прям замечательно. Все вам ясно. Это я цитирую вам из газеты «Русская мысль». Правда, 31 октября 1996 года. Это в самый разгар нашей перестройки, как помните. Создание плюралистического общества, да, и изменение всего в идеологической и религиозной сфере жизни. Вот так, друзья мои. Ну, здесь, по-моему, все ясно. И особенно тут распространяться, по-моему, больше нечего. Христианство никак нельзя рассматривать как продолжение ветхозаветной религии. Ветхозаветная религия только указала на то, что будет. Ветхозаветная религия была тенью грядущих благ, а не самим образом вещей. Ветхозаветная религия, по мнению Иоанна Златоуста, так отличается от Нового Заветной, как земля от неба. Слышите, какие-то сильные контрасты и противопоставления, которые мы находим? Тень, а не самый образ вещей. И смотреть, что это продолжение? Нет. Предмет не продолжение своей тени. Христианство – это новое явление, новое. Оно возникло только с пришествием Христа. Это явилось, это факт, факт. Произошел потрясающий факт в истории человечества. Вот что это явилось. А не постепенное развитие каких-то идей и мыслей, которые были в Ветхом Завете, и они постепенно осуществлялись вот в истории христианства. Нет, пришел Христос, и это явилось началом новой религии. Вот. Это, так сказать, вот одна из интерпретаций, одно из объяснений христианства, одно из пониманий христианства. Очень серьезное, серьезное такое понимание, которое ведет к дискредитации христианства как такового. Ну, еще ваше внимание обращу. Тоже очень связанное, правда, с этим, но несколько другой аспект. Говорят, что христианство – это религия, основной целью которой является открытие пути человечеству к научно-техническому прогрессу, научно-техническому, культурному. Ну, видите, это правда, это подобное. Только там говорили конкретно об иудаизме, здесь мы говорим, кажется, о чисто светском, секулярном таком восприятии. Христианство – это та религия, которая дала возможность освободиться от эксплуатации, так, осудить несправедливость, дать возможность культурного развития, дать возможность всем народам получить образование, медицинское обслуживание и так далее. То есть вот это все. Это почти то же самое, видите? Только, правда, другой способ поражения. Но, кстати, я вам скажу, это вещи очень серьезные. Уже вот в конце 20 века, ну, не совсем последней, может быть, четверти, на Западе даже возникли такие направления, которые в своей совокупности были обозначены как богословие генетива. Генетив. Представляете, это родительный падеж. Родительный падеж. Что это за богословие родительного падежа? Да, точно, ошибки нет. Богословие надежды, богословие революции. Я помню, к нам в академию приезжали идеологи этого богословия революции. Что это за направление? Это как раз вот эти направления в богословии, вы слышите, которые рассматривали христианство не как даже религию, а как идеологию. Как идеологию, целью которой является установление или созидание на земле всеобщего благополучия, благоденствия. В том числе, если касаться богословия революции, так оно, это богословие, утверждало, что для достижения этого благоденствия оправданы и революционные методы борьбы. Восстания, революции, в том числе кровавые, вооруженные революции. Это богословие, оно было, возникло в Латинской Америке. Насчет этого, что можно сказать? Странное это понимание христианства. Очень странное. Странность его заключается прежде всего в том, что какое-то забвение ну, простой религиозной идеи о том, что человек предназначен к вечной жизни на новой земле, в новом небе, в новом теле, в Царстве Божьем. Вот эта вот интерпретация, материалистическая, я бы сказал, интерпретация христианства – она все внимание обращает на созидание рая на земле. Я уже говорил вам, приводил, например, вот того же профессора Киевского университета до революции Павла Светлова, такой интересный довольно писатель, который прямо настаивал на том, что Царство Божие возможно достичь на земле. Он даже, видимо, не понимал, что, какую жуткую вещь он говорил. Именно это и даст Антихрист. Вы слышите? Антихрист создаст так называемое Царство Божие на земле. Ну, расписывать особенно нечего, но, по крайней мере, некоторые вещи назову хотя бы. Это будет единое государство, всеобщее, поскольку все народы придут и поклонятся перед ним. Одно государство будет. Колоссальные расходы на вооружение, которые сейчас идут, они все пойдут куда? На мирные цели. Вы понимаете? Что это такое? Какой-то будет расцвет все материальной жизни, культурной жизни, возможности развития науки. Представляете? Но это что еще? Даже это еще ничто по сравнению с тем, что он пообещает. С помощью генетики мы найдем ген смерти. По крайней мере, ген старости. Слышите? Найдем его и достигнем бессмертия на земле. А что человек не отдаст за то, чтобы только не умереть? Говорят, когда человеку, дай кошелек, да на, пожалуйста, только не трожь меня, не убивай. Все тебе отдам, только не трожь меня. Вот будет один из величайших обманов. Я не знаю, достигнет этого генетика действительно или нет, но ему ничего не стоит будет и солгать. Это же величайший лжец. И солгать. Будет давать бессмертие, так называемое бессмертие людям. За это все большинство людей продаст. Таким образом, представьте, все материальные блага плюс бессмертие. Что еще вы хотите? Вы теперь поняли тот обман, в который вы верили 2000 лет с лишним, когда вам обещали Царство Божие и благоденствие. Где? Там, журавля в небе. И вы верили? И все скажут, да, вот оно, где бессмертие, вот оно, новая земля-то, вот оно, Царство Божие, здесь. Правда, и внимания не обратят, как из 6 миллиардов почему-то останется один. А где же 5? А да никому и в голову не придет. Ну, были и нет. Забыли о том, что идет сейчас мощной волной. Управление человеческим сознанием, подчинение этого сознания. И с помощью действительно вот этой техники, которая сейчас развивается очень бурно, и с помощью вообще целой совокупности средств, возникают все большие возможности управления сознанием громадной массы людей, ну, подавляющую, единицы не в счет. Эти единицы легко будет убрать. И будет одна сплошная масса. Представляете? Масса будет человеческая. Какая масса? Рабов. Полных рабов. Потому что абсолютный контроль за каждым человеком. Мы уже к этому идем. Уже в каких-то, может быть, к концу 10-х годов обещают так. К началу 20-х уже будет полный контроль за каждым человеком. По крайней мере, за финансовой деятельностью его уже очень скоро это будет контроль, и за всей деятельностью. Все будет просматриваться, все будет просвечиваться. Все будет ясно, как на ладони. Никто никуда не сбежит. Никто ничего не сделает. Каждый будет заниматься только тем, чем надо заниматься. А учитывая, в чьих руках находятся вот эти рычаги власти, а мы видим, в чьих руках, совершенно бессовестный, абсолютный. Что хочу, то и творю. Мне не нравится Югославия. Сейчас пошлем туда. В Ираке объявим, что там атомные бомбы. Разгромили в пух и прах. Ах, там нет ее, оказывается. Ну, ничего. Нам не нравится Афганистан. Так. Еще в России есть только еще ракеты. А то бы мы здесь бы устроили оранжевую революцию. Делаем все, что хотим. Вы видите, кто руководит? Теперь подумайте. В чьих руках окажется власть. И кем будут все те, которые будут подвластны этим людям? Это будет рабство которого в истории человечества никогда не было. Вот перспектива развития мирового сообщества. Аксаков, сын знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, Иван Аксаков, писал: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов придет к регрессу. Свобода завершится рабством и одичанием. Отвергнув образ Божий, человек неминуемо совлечет себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином». Точно. Точно. Вот направление. Конечно, вот эту лекцию, если послушали там какие-то другие люди, они бы страшно возмутились. Но я вам скажу, что с точки зрения духовных законов направление развития мира просматривается именно таковым. Вот эта глобализация ясно ведет к концентрации власти в чьих руках. Совершенно очевидно. Идет глобализация культуры. Экуменизм пытается что сделать? Глобализировать религию, создать одну религию в конечном счете. Да, будут все называться по-разному. Каждый, может быть, будет иметь свой культ, но все будут одержимы одной идеей. Какой? Какой идеей? Устройство Царства Божия на земле. И католики, и православные, и мусульмане все будут устремлены к одной идее. Все будут объединены этой идеей создания Царства Божия на земле. А не важно, кто вы там, как вы называетесь, буддистами или зороастрийцами, православными или протестантами. Главное, все вы будете работать только на это. Так называемое вертикальное измерение, то есть Бог. А это что значит? Говорят, вертикальное измерение. Я бы сказал, не вертикальное, а измерение направлено на самого человека, на очищение души, на изменение человека, на исцеление человека от страстей. Это-то главное. Будет предано забвению. Все внимание на внешнее благоустроение жизни. Все внимание на это. Проще сказать, на социальную деятельность. Когда религии превратятся фактически в департаменты социального обслуживания государства. Вот. Вот как понимает христианство. Вы думаете, что вот то, что я говорю, это, мол, что-то далекое? Ничего подобного. Ничего подобного, слышите? Это основное сейчас направление. Причем многие даже и сами руководители, или высокие руководители, даже этого или не видят, или не понимают, или не думают об этом. Идет социализация христианства. Социализация. Все внимание обращает на решение вот этих вот практических проблем. Все меньше внимания на сердце человека, на душу человека, на очищение самого человека. Посмотрите, как монашество вовлекается в социальную деятельность. Хоть кто-нибудь же должен, в конце концов, заняться молитвой. Или никто? Или никто вообще? Религия – это же связь человека с Богом. Не дела, а связь. Это связь. Возможно, только в молитве. Умное делание. Вот как называли все святые отцы, да, монашество. Это подвиг, это делание умное, то есть умно-сердечное. Это требуется для этого изоляция от мира. Вы слышите? Максимальная изоляция. Только тогда можно что-то приобрести, и только тогда можно будет дать миру. Серафим Саровский через 40, сколько там, 7 лет только вышел. И тогда дал действительно то, чего не мог дать весь монастырь. Вы слышите? Весь монастырь был Саровский, так? И что он стоил перед лицом одного Серафима Саровского, скажите? И говорить нечего. Неужели непонятно это? Неужели это непонятно? Что был весь монастырь Оптинский перед лицом Амвросии, там, Оптинского, например. Неужели это непонятно? Вот оно где, сила. Вот что может преобразовывать только мир. по существу. А можно обратить внимание, что на социальную деятельность монастырей все выходят из себя. Не остается молитвенников, не остается таким образом подвижников внутреннего делания. И тогда таким образом разрушается основа христианской духовной жизни. Что вы? Это же серьезнейшая вещь. На Западе уже давно монастыри занимаются кто образованием, кто наукой, кто там молодежью, кто еще чем-то. Ну, чем угодно, лишь бы не скучно было. А кто молится? А молиться? Пожалуйста, мы же совершаем богослужение. А что вы еще хотите? Совершаем богослужение. Что же еще хотите? Во время которого батюшки совершают чин богослужения, профессора присутствуют за богослужением, студенты поют за богослужением. Народ мечтает за богослужением. Ура! Все с Богом! Подумайте, во что превращается религия, когда основное внимание направлено исключительно на внешнюю сторону. Это, я вам скажу, трагедия. Трагедия. В русской церкви был переломный момент, когда началась эта трагедия. Это конец 15-го, начало 16 века. Вам известна эта дискуссия нестяжателей и иосифлян. Вам известно, что сказали Нилу Сорскому, когда он сказал, что монастыри должны быть бедными. Бедными. Должны добывать только то, что необходимо себе монахи своими руками. Только. Никаких подаяний. Никаких шикарных ни ризниц, ни построек, ничего. Удалены от людей. Нил, ты что говоришь? Ты заблуждаешься. Если такие будут монастыри, то кто из знатных людей пойдет тогда в монастырь? Никто. А никто не пойдет, епископов откуда брать? А епископов не будет, церкви не будет, ты противник церкви. Ох, какая красота! Вот уже когда начался этот кризис, тяжелый кризис в нашей церкви. Реформы Петровские нанесли еще более страшнейший удар. И мы видим, вот на этот кризис, как породил он, породил польскую смуту, раскол 17 века раскол, Петровскую эпоху, нашу революцию 17 года. Слышите, что породило? Все эти политики, деятели и партийцы – это были только жалкими инструментами в руках, а не творцами. Вот что породило. Дух творит себе формы. Когда душа покидает тело, что с телом происходит? Быстрее надо похоронить. Разлагаться начинает. Вот что обусловило революцию 17-го года, 5-го года, 17-го года – и так далее. Если сейчас мы не обратим внимание на то, что задача церкви, задача христианина, задача монашества здесь, внутри, а не вовне, то, значит, произойдет еще что-то более тяжелое и страшное. Феофан Затворник в 90-х годах 19 века писал: «Еще одно-два поколения, и православия у нас не будет». Пора бы все-таки знать это всем. И наступила, и стряслась революция. Вот где источник. Меня просто поражает, когда это пишут, сколько трудов пишут о причинах революции. Нигде об этом ничего. Ничего не говорят о состоянии нашей церкви. Когда святые отцы плакали и рыдали об этом состоянии. О разрушении монашества плакали просто. Ничего об этом не говорится. Подумайте только образ, который приводит Игнатий Брянчанинов. Монашество нашего времени подобно цветущему огромному древу, которое изнутри совершенно сгнило. Первая же буря свалит его, а за ним и наше православие. В каком созвучии пишет Игнатий, затем Феофан. В Арсенофе Великий что пишет? Не Великий, Оптинский, в Арсенофе что пишет? Старчество догорает. Везде догорает старчество в России. В Оптиной догорают последние огарочки. Мы не придаем никакого значения этим вещам и смотрим на внешнюю сторону. А внутренне, кто этим займется? Вы знаете, почему я вам говорю это? Вы знаете, почему? Открою вам тайну. Вот такие, как перед вами сидит, это уже все, бетон застыл уже, и ничего с нами уже не сделаешь. Какими были, такие остались. Вы еще раствор, который можно повернуть. Вы можете что-то сделать. Вы можете обратить внимание на это. Вы можете еще, потому что вы молодые. Вот. Вы еще можете воспринять эти слова и понять, что такое христианство. Вот. Что не в количестве храмов и монастырей, не в злате, серебре и пышности богослужений. Христианство вовсе не это. Еще раз вам говорю, что богослужение – это не то, которое вот совершается. Внешнее богослужение – это только условия для богослужения, которое совершаться может только в сердце человеческом. Богослужение в душе. Только здесь я могу служить Богу. Я могу служить Богу. Вы понимаете? Чем могу служить? Молитвой, правильным отношением к ближнему, исполнением заповедей, покаянием. Вот чем я служу Богу. Вот служение. Это же все. Возгласы, пение, чин, кадила. Вы понимаете, что это такое? Это благоприятные условия для богослужения. Мы это называем просто богослужением, поскольку оно призывает человека к богослужению. Вот что такое богослужение. Надо же запомнить, друзья мои. Богослужение совершается в сердце человека. А это только условия. Они могут быть хорошими, богослужение. Может быть, вот, внешнее. Оно может помогать человеку помолиться, сосредоточиться, покаяться, подумать о себе. А может, нет. А может превратиться в развлекательное мероприятие. Да, в полном смысле слова развлекательное. Гремит хор, священство в красивых облачениях, дьякон на этим раз вам кадильцев так метнет. Тут соло разные, концертики. Ну, мероприятия, да и только. Можно превратить? Конечно, можно. Фотографирование тут, вспышки. Подумайте. Вы слышите, до чего мы уже дошли? До фотографирования. И даже не придаем значения. Христос сказал, кто хочет помолиться, помолись в тайне, чтобы никто тебя не видел. А тут я говорю, пожалуйста, фотографируйте меня, как я молюсь. Да-да, богослужение – это молитва или нет? Вопрос. Спросите. Да, молитва. И вы позволяете себя фотографировать, как вы молитесь? Интересно, это в каком Евангелии написано? Ну-ка. Ну, от Фомы, наверное, я думаю. И уже к этому привыкли. Я помню, когда начался этот кризис. Помню одного архиерея, который увешанный всяким этим бегал. И все сам фотографировал, и его сподручные все фотографировали. А не так ведь было. Кончилось богослужение? Пожалуйста. И сфотографировали. И ставленников, и нового диакона, и нового священника. Пожалуйста. Разве можно во время богослужения? Это же кощунство. Это надругательство над самым главным. Я молюсь, я вот теперь уже прошу, меня, пожалуйста, фотографируйте, пока я за богослужением стою. А то меня что-то не фотографирует. Да, богослужение, если молитва, нельзя фотографировать. Если не молитва, мероприятие, конечно, тогда пожалуйста. Я вам говорю, вот каким вещам мы постепенно сползаем. когда святейшие вещи превращаем в мероприятие. Так вот, понимание христианства как некой социальной силы, как то, что только призывает человека к достижению вот этих благ, вот этих наслаждений, если хотите, вот удовольствия, то хлеба и зрелищ. Зрелищ. Обратили внимание? Зрелищ. Как часто наше богослужение превращается в зрелище. Вот это стремление, это есть совершенно не соответствующее христианским началам жизни. И это соблазн огромнейший. То, что пишет апостол Павел, что не имеем здесь зде пребывающего града, а грядущее взыскуем, это уже куда-то уходит, не знаю. Забыли о том, что цель пришествия Христа не создание рая на земле, а сказать людям, как нужно подготовиться, как очиститься от страстей, как сдать вот этот экзамен на этом. Нам же дан время для экзамена, вы понимаете, в чем дело? Вот как мы учимся перед экзаменом, так дается время земной жизни. Это что такое? Время для подготовки, сдачи экзамена. Экзамен начинается когда? Когда приходится сбросить тело. И здесь экзамен. И начинается экзамен. Вот цель земной жизни. Вот причина земной жизни. Подготовка к экзамену, а не достижения научно-технические. Ну, хорошо. Да. Еще один глубоко неверный взгляд на христианство, о котором я говорил уже достаточно и много сейчас говорить не буду. Когда христианство сводит к какой-то системе вероучения. То есть восприятие христианства как какой-то доктрины, философско-богословской доктрины. Когда научное богословие является, если хотите, наиболее точным выражением христианства. Глубочайшее заблуждение. Я бы сказал, самообман и обман. Вот я только перед вами приводил, или вам, что ли, это приводил, как замечательно пишет святитель Игнатий Брянчанинов, когда говорил, что есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. А коснись, какая напасть этого доктора богословия. Оказывается, он и в Христа не верит. Какого света ожидать от этой тьмы? Понимание христианства как совокупности вот этих знаний – это такой обман, такой самообман, такая дьявольская ловушка, что только диву даешься. Надо запомнить, христианство совсем не в знании этих вещей. Я не знаю, что знала Мария Египетская о христианстве. Она бы не сдала экзамен за первый класс в семинарии. Да вообще бы не сдала экзамен по богословию. Она оказалась великой святой. Надо запомнить, что христианская вера – это христианская жизнь, а не совокупность знаний как таковых. Еще об одном хочу сказать вам. Что означают христианские истины, которые мы изучаем по тому же догматическому богословию? Что означает постановление вселенских соборов? Вы знаете, как они по-гречески назывались, эти постановления догматические? Оросами. Оросы. Орос – это греческое слово «ори», то есть границы. То есть границы, в которых мы должны, за границы которых мы не должны уходить. Вот границы веры. Дальше нельзя туда уходить. Вот неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно соединение во Христе двух естеств. Вот как «не-не-не». А когда? Да, ничего не сказано. Сказано «не». Вот границы обозначены. Потому что ничего не можем мы сказать. как? Вот они не и не. Вот так они соединены. Оросы эти – это только указующие вехи. Вы слышите? Те вехи, которые необходимы путнику, идущему путнику. Идущему путнику они необходимы. Если я не иду, они мне не нужны. А я не собираюсь идти. Если, тем не менее, я их изучаю, но не иду, получается, занимаюсь бессмыслицей. Научное богословие без христианской жизни – это тяжелейший самообман, который поразил сначала западную школу, а потом, поскольку мы оттуда взяли саму систему образования, поражает, поражало и поражает, и будет поражать и наши православные школы. Вот если вы знаете, с кем вы знакомы, с нашими, которые учатся, вот, например, в греческих, там, на богословских факультетах, там, в Афинах, в Салониках, спросите, какая там атмосфера? Вам скажут, абсолютно светская. Абсолютно светская. Смешно даже говорить «духовные». Ничего духовного. Это светское. Получает богословские знания, как получает знания в философии, в литературе, в искусстве и больше ничего. Что проку от этих знаний? Я не знаю. Боюсь только, как бы не произошло даже худшего. Помните, когда злой дух уходит из человека, а потом возвращается, то берет с собой 7 злейших. И верно, наверное, таких лицемеров и фарисеев, как среди нас, православных, наверное, даже и в светском мире не найти. Таких льстецов вы нигде такой лести не встретите, как в церковной, наверное, среде. Нигде. Нигде. Ни за что не найдете такой лести, чтобы там стоял какой-нибудь, ему там это кадили, какой-нибудь чего лучшее в мире. Так вы нигде не найдете, как в церковной среде. Одна из самых отвратительных страстей – лесть становится чуть ли не нормой буквально нашей церковной жизни. Вот беда-то, какое идет внутреннее извращение самой сути религиозной жизни. Нормой подумайте только, куда мы идем. Сущность христианства не в знании. Не в знании этих христианских истин как таковых. Да, они необходимы, но не эта сущность. Это средства. Это некие посредства даже, я бы сказал, которые в своем роде нужны, знаете, кому больше всего? Священникам, проповедникам. Те, которые сталкиваются с людьми, которые должны ответить людям. Эти знания, да, необходимы. Вас спрашивают, вы должны дать хлеб, а не камень. Но должны... Почему? Потому что вы должны ответить. Но самому человеку они ничего еще сами по себе не дают. Поэтому апостол Павел предупреждает, смотрите, чтобы, уча других, не оказаться самим ненаученными. Не думайте, что когда мы говорим что-то другим, то мы себя спасаем. И этим мы еще не спасаем. Профессора своими лекциями еще себя совсем не спасают. Спасается человек не тем, что дает другим знания, передает, а тем, что он делает самим собою, своей душой, своим сердцем, как относится к своим страстям. И еще одно, это просто необходимо сказать, это, еще время есть, да. Самые, пожалуй, распространенные ошибка в отношении христианства. Самое распространенное и широчайшее – это сведение христианства вот к этой внешней обрядово-церковной жизни. То есть знание праздников, знание постов, присутствие за богослужением, присутствие, не вздумайте молиться, присутствие за богослужением, вот, совершение там, что там, священник, то совершение богослужений, да. Миряне заказывают там богослужения, панихиды, молебны, свечи, освящение домов и так далее. В общем, завели вы часы, И ходят стрелочки по кругу. И ходят. Ну, пришел пост, как нельзя не поститься, правда? Совесть замучает. Пришло время поговеть, ну, надо, как же, все же положено. И так далее. Все положено. Положено. Вот это обрядово-церковное восприятие христианства, которое не обращает при этом внимания на душу человека. Недаром говорят, съедает великим постом. Нет, нет. Съедает человека и закусывает пескариком. Заповеди Божии. Вот номер один. Заповеди. А как легко заповеди в сторону, а все исполнять то, что положено по обряду, по традиции, по обычаи. Подмена христианства вот этой внешней стороной. Что происходит отсюда? Ужасные вещи. Обращаю ваше внимание. Христа распяли кто? Законники. Книжники, фарисеи. То есть речь идет о чем? Те, которые тщательно исполняли вот эту всю обрядовую церковную сторону. Все, вплоть до того, что мыли скамьи и кружки. А они распяли Христа. А почему? Как вы думаете? Вот почему. Здесь происходит вот какое дело. Человек, понимающий под христианством вот эту только внешнюю сторону и исполняющий ее, растит свою гордыню. Вы понимаете, я все делаю, что нужно делать. Понятно? Я все делаю. Да еще акафисты иногда читаю. Да псалтирь еще почитаю. Я все делаю. Я вижу, какой я праведный. Как только я увидел себя этого, смерть. Смерть. Потому что вся суть духовной жизни как раз сводится к тому, о чем замечательно сказал один из святых, Петр Дамаскин. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Духовная жизнь к этому приводит. Видение христианства, как вот этой всей совокупности церковно-обрядовой жизни, растит напротив свое мнение о себе. Гордыню растит. Фарисейство отсюда порождается. И человек становится подобным бесам, а не Богу. К сожалению, вот эта обрядовая сторона, вот это обрядовое внешнее восприятие христианства – это самое распространенное дело. И это, я вам скажу, беда. Столько на этой почве происходит всяких диких извращений. Просто каких… Вы знаете, что сейчас происходит? Чуть ли скоро от каждой болезни будет, вы будете знать, какому святому надо молиться. Помните в язычестве, сколько было богов? И каждый заведовал своей функцией. И все знали, к кому обращаться, когда. Что мы делаем? Я же вам рассказывал, как я однажды обратился, вот, читал лекцию. Кому нужно молиться от пьянства? Все хором ответили. Неупиваемые чаши. Помните? И я их поздравил, говорю, правильно вы сделали, правильно делаете. Не вздумайте молиться перед Казанской, Владимирской, Иверской и какой-то другой. Ни в коем случае не поможет. У нас не одна Богоматерь, а 600 или 800. Вот до чего мы дошли. Ириница, посмотрите, толпа идет туда, едут. К неупиваемой чаше они едут. Не к Богоматери, конечно. К Богоматери не надо ехать. Она в любом храме. Еду к неупиваемой чаше. Это вот такой яркий пример. Таких примеров, я думаю, вы мне каждый можете десяток привести, что происходит. Вот оно, какое искаженное понимание христианства. Забыли о его сути. Дай мне сердце твое, сыне, а ты мне вместо этого свечку ставишь. Да, без свечки где же Господу Богу прожить? Забыли, что все это только посредство. Это средство, которое могут быть помогающими человеку, помогать. Богослужение только помогает. Посты, молитвы, исповедь, причащение – это помощь в чем? В духовной жизни. Слышите, средства, леса строительные, а не дом. И беда, когда мы с этими строительными лесами подменяем дом. Придется сдавать экзамен, зима наступает, а жить-то, оказывается, и негде. Мы все внимание на леса обратили, а дома-то и нет. Вот к чему приводит такое понимание христианства. Ну, хорошо, друзья мои, да. Ну, помоги вам Бог.